просто надо их улицу.
Какой памяти?
Оперативной.
Памяти бывает много.
Оперативной.
Какой такой оперативной памяти?
Крэш,
памяти тоже бывает много.
А, есть?
Ну, давайте...
Нет, нет, имеется в виду, что
давайте...
бывает не виртуальная память, бывает физическая память. А какой
память
речь?
Физическая. Виртуальная. Виртуальная,
не охота. Если это 32-битная архитектура, какое-нибудь помещение про гигабайт, то будет очень обидно. Это ограничение.
А зачем виртуальность?
Ну, как вам сказать, значит...
Есть виртуальные, это две разные вещи, которые... И первое, мапится на вторую. Вопрос, каким образом?
Ну да, ну как бы, там, обычно для виртуальной памяти добавляют еще такую штуку, которая называется своп. Вот, своп может быть сильно больше, чем физической памяти. Соответственно, в некоторых ситуациях могут ограничивать размер того, сколько вы можете положить в своп.
Да.
В некоторых ситуациях могут не ограничивать.
Обычно виртуальная выделяется, когда не хватает физической, поэтому своп появляется.
Ну, на самом деле не обязательно.
Как бы с механической точки зрения.
Дело даже не в том, что не хватает этой самой физической. Виртуальную память можно использовать совершенно для других вещей. В частности, например,
Мэппинг файлов в памяти.
Для что?
Мэппинг файлов в памяти. Классическое применение.
Да, например, для мэппинга файлов в памяти. Вот. Еще можно для того, чтобы вот у вас с этой железякой что-то такое произошло, вот, она там успела сохранить свое состояние в слопнике. Чтобы после включения все вернулось ровно в то же состояние, в которое было. Можно еще для этих целей использовать. Вот. Значит, ограничение на объем. А, еще раз, опять же, какая память?
Ну всякая.
Какая всякая?
Да и другая вообще-то.
Нет. Значит, да, вот есть еще одна такая проблема, что грубо говоря, у одного узла кластера может быть свой винчестер, а может не быть своего винчестера. Вот. И, например, мы можем сказать, что мы хотим ограничить ресурс использования вот этого винчестера. Конечно, в виртуальной памяти. И еще мы, например, можем сделать другое ограничение, мы можем посчитать, что давайте мы ограничим суммарную память на сумму процессорную систему, которая будет запрашивать пользователя. Так тоже делаем. Вот. А как она там распределится по этим самым узлам? Неважно. Это по всем прошлым? Так, значит, ограничение на память виртуальную на кластере там с интервалом, ну, допустим, 10 минут. Я же сказали, что вы позволяете приложению отожрать там, допустим, 4 терабайта, то у вас сразу же возникнут проблемы с тем, как это записать в вашу storage систему, допустим, на 6 гигабайт. Особенно если таких приложений 2. Вот. А не записывать нехорошо, потому что ну, как бы, там, контрольная точка — это такая вещь, которая позволяет задачи, которая там считается ну так, недельки две, в случае сбоя, как-то так, не запускать по новой на эти две недельки. А если она, ну, не дай бог, работает уже год, то повторять этот год, ну это вообще немыслимо. Вот. Соответственно, он вот в том вот здании, ну неважно, в общем, в Сватых мозгах, в Академии наук, там периодически возникают такие задачи, которые работают очень подобно. Да, значит,
еще, наверное, есть ограничения на общение с общественностью. То есть внешним миром.
Они
изолированы. Что еще бывает?
Хотя
ограничения. Да. Ограничения на время, да. Собственно, это одно из самых важных ограничений. Вопрос, какое время? Вот под временем можно понимать очень разные вещи в этом случае. Можно понимать, например, астрономическое время, что вы хотите, чтобы ваша задача считалась там, от 15 марта 2008 года по какой-нибудь там 15 мая 2008 года. Это один способ задания ограничения на время. Второй способ, вы, например, можете сказать, что использовать не больше, чем, допустим, 300 часов суммарного процессорного времени. И вы можете сказать, что использовать не больше, чем 300 часов астрономического времени. Но там, без учета всяких разных докладных расходов на операционную систему. Ну, то есть имеется в виду, что на каждом процессоре задача проработать не меньше, чем там, ну, то время, которое вы указали. А в случае указания суммарного времени, это время поделится на число процессов. Причем как-то так, неравномерно. Так, что еще было? Ограничение на количество. Нет, мы пока рассматриваем ограничение на саму задачу.
Можно ограничить трафик, конечно, они вообще не понимают, зачем это нужно. Тогда если там эти кластеры связаны какие-нибудь интернет-вай или что-нибудь типа того, находятся далеко друг от друга, то этот трафик надо оплачивать в общем случае.
Ну, в общем, да, это, в принципе, наверное, даже разумно.
Но обычно кластеры и локальные.
Этого реальности в текущий момент нет. Значит, сетевой В текущий момент пока этого в массовом масштабе нет. Что еще может потребоваться задача? В общем, идей нет, да? Или есть что-то? Значит, еще есть такая неприятность, вот, которая заключается в том, что задача может хотеть в своей работе запуска какого-то лицензионного приложения. Соответственно, у задачи появляется ограничение на число и время используемых лицензий. Не знаю, как это написать.
Не морозь лицензированием.
В общем, ключ, который называется self-line. Так, значит, с этим все. Как это все выглядит? Ну, если есть разные пользователи, у которого есть его какой-то радостный терминал. Он в нем радостно говорит, что я хочу запустить задачу и указывает определенное число ограничений. Что происходит после этого? После этого может предоставлять интерфейс к ней наружу, в интернет. Не обязательно в интерфейсной машине. Но все-таки обычно так не делают. Из там неких соображений, непонятно каких, средней безопасности. Вот. Значит, вот этот вот клиентский терминал, который совершенно не обязательно интерфейсной машине, коннектится к серверу очередей. Сервер очередей занимается тем, что анализирует ограничения.
А где эти ограничения?
Значит, ограничения на задачу пишутся в неком в общем, есть два способа. Есть способ первый. Вы указываете кучу параметров некой команде, которая ставит задачу в очередь. И способ второй. Вместе с задачей есть специальный сопроводительный файл, так называемый паспорт задачи, куда все эти ограничения выписываются. Вот. На практике паспорт задач присутствует практически всегда. Но пользоваться не очень удобно, и поэтому надо, ну то есть обычно команда запуска задач выглядит так, там, засобмитить имя файла с паспортным задачей. Вот, но это не очень удобно, потому что каждый раз писать этот паспорт задачи, как ну, людей напрягает. Вот, поэтому администраторы обычно пишут некоторые программы обертки, которые позволяют этот паспорт задачи преобразовывать в набор параметров, отчасти с дефолтными значениями, которые можно указать, например, так вот, записывают, запускают. Так, значит, анализируют ограничения. Значит, если с ограничениями все хорошо, то есть, что значит с ограничениями все хорошо? Это означает, что вот он для своей задачи попросил что-то, что по крайней мере по объему ресурсов меньше, чем то, что предоставляет соответствующая процессорная система. Потому что пользователь может взять и попросить по объему ресурсов больше, чем иметь на процессорной системе, в таком случае ему нужно сразу сказать, что дорогой пользователь, ты полный дурак, и твою задачу мы ставить в очередь не будем. Потому что нет такого количества ресурсов. Первое. Второе. На самого пользователя администраторами на процессорной системы могут быть наложены тоже какие-то ограничения дополнительные. И в этом случае нужно проверять еще, они превышают ли он ограничения свои на установку задачи в очередь. Мало ли, может он запросил столько ресурсов, сколько ему не дозволено. Объем доступный пользователю. И в некоторых ситуациях вот этот вот объем ресурсов доступных пользователю, он меняется со временем. Например, вы сдаете в аренду счетное время вашей многопроцессорной системы. В этом случае у вас на какое-то время вам выдается ресурс, вы его использовали, дальше у вас уже меньше количество ресурсов. Вы совместите задачу, ресурс еще уменьшается. И так, в какой-то момент вы не сможете засобмитить задачу, потому что там вы исчерпали весь ваш ресурс. Это может быть, соответственно, такой вот жесткий способ ограничения ресурса. Еще есть способ, когда ресурс уменьшается на некоторое время, а потом возобновляется по новой. Вот в некотором роде такая ситуация, ну, есть вот, собственно, на машинах в Академии наук. Там. Не то, что вам сразу же откажут от постановки задач в очередь, но вы не сможете. В общем, ваша задача в очередь поставится, но при этом на запуск она не запустится, потому что вы исчерпали свой ресурс по возможности запуска там, на определенный период времени, и она будет стоять в этой очереди. Значит, после того, как проанализировано ограничение и принято принципиальное решение о том, что в очередь задачу поставить можно, задача ставится в очередь. Поставленная в очередь задача, она движется по этой очереди до момента, соответственно, своего назначения. А, да, есть еще вот этот вот, перед постановкой задачи в очередь анализируется еще такая штука, как они исчерпали пользователь количество разрешенных одновременно стоящих задач в очереди. Вот в Академии наук это 20. Вы не можете в очереди держать больше, чем 20 задач одновременно. У нас на регате, по-моему, 5. Объем пользователя. Число одновременно запущенных. Непременно находящихся в очереди. В принципе, наверное, это можно отнести к ресурсам, которые уменьшают усвоение отчасти. Thank you. кто сейчас свободен, кто сейчас занят. Процесс наш. Ну, что-то мне больше в голову ничего не приходит. Что еще может быть известно, если вы еще поставлены учитесь? Да, еще у задачи поставленной в очередь есть некий статус.
Доступных ресурсов.
Причем первое существенно более важно, чем второе. Потому что если вдруг в первом будет что-то не так, да, то жизнь администратора, жизнь, соответственно, той организации, которая стоит эту машину, будет просто ужасно. Потому что вам с дивными вариантами будут приходить какие-нибудь люди, говорить, что вот, меня обидели, вот он там вот плохой, он использует больше ресурсов, чем нам положено, и так далее. Они вообще все равно будут приходить, такие люди. Но вот так будет хотя бы меньше. Вот, я вот как-то администратор говорил, у нас есть такой пользователь, который очень любит звонить на мобильный телефон администратора. Видишь, вот, ребят, сделайте что-нибудь, у вас есть такой студент, который очень эффективно использует ресурсы. Вот, убейте его каждому, там, или там, пройдите ему приоритетом. Вот, моя очень важная задача по расчету ядерной физики, ну, вот никак. Ну, значит, да, ну, еще такая штука, система ЧРД должна гарантировать, собственно, что задача вообще когда-нибудь выполнится. Вот. Дальше администратор может сказать, что, ну, знаете, вот у нас что-то какие-то неполадки с этим вот узлом в текущий момент. Давайте мы все, что на нем запущено, на время приостановим. Соответственно, статус приостановлен.
Это
не обязательно. Администраторы могут захотеть взять и всю процессорную систему приостановить. Это статус hold.
Это демон хаос, что ли?
Наверное. Дальше задача может заниматься тем, что ну, собственно, не считать, а сбрасываться, например, в эту самую, что она называется,
своп.
Да, своп. То есть там она дошла до своей контрольной точки, и вся память вместе с ней выливается на винчестер. Как это называется?
Ну, да.
В общем, это работа контрольной точки.
Принципы рассказываю на самом деле.
Да, откуда буковки? Тоже свои
принципы. В общем, у нас приехали, по-моему, так называется. Так. Да, ну, еще, значит, может быть такая ситуация, что по какой-то причине система очередей решила, что вот эта задача как-то очень невыгодно находится на этих процессорах. Давайте мы ее переместим на другой множество процессоров. Соответственно, в данном случае статус перемещаемой задачи. Отведенного ей множество ресурсов. обычно ресурсы энергии. случае с нашей аллигаторой возможна такая ситуация, что вот пункт третий планировщика о том, что задача когда-то завершится, он не выполняется на самом деле. Потому что можно так подобрать множество этих вот коротких задач, которые приведут к тому, что длинные задачи на несколько суток не посчитаются никогда. Ее будут постоянно вытеснять. Но тем не менее, все равно мы пошли на это, потому что иначе как-то очень тяжело разбираться с пользователями, которые все равно хотят пускать себе короткие задачи и не ждать вот так часами, смотря на то, как вот эта вот здоровая длинная задача там на несколько суток исполнится. Вот такой режим на всяких больших кластерах, он редко выставляется, потому что ресурсов много, обычно. Вот. И вот такие задачи, которые захватывают вообще все, они все-таки легки. Так, ну теперь, что там? Некоторые конкретные... Сейчас, что-то я, по-моему, еще забыл сказать, ладно, очень конкретный пример. Означает, что каждый из этих программных продуктов по отдельности не имеет смысла. Сделанных для конкретной какой-то там проблемной процессорной системы. системе, которая все это работает. Естественно, если я говорю, что Лио, это система ведения очередей, и есть система ведения среди равных ВС, которая установлена, соответственно, в Академии наук. Ну, там будет конкретно в Межведомственном суперкомпьютерном центре. Полностью свой собственный набор команд по постановке задач в очередь, по просмотру состояния очереди чемпионата. Соответственно, задача ставится в очередь при помощи командочки ДРА, которая не имеет никакого отношения к API-рама, который действительно является API-шным API-рамом. Вот, сделано так, чтобы пользователи, которые привыкли к тому, что их задачи на кластере запускаются при помощи API, как командочка API-рам точно так же это делает, хотя на самом деле эта командочка делает совершенно не то, что делает API-рам. Так. В случае с Лео задача пользователя ставится тоже при помощи кусал. Чем они там просматриваются, я не помню. Вот, значит, какие могут быть команды? Thank you. Так, ну, собственно, что там, после того, как что-то поставили в очередь, нужно что-то из этой очереди удалить. Еще надо что? Посмотреть очередь, да? Значит, случай вот первый. Здесь не знаю. Не важно, не надо. Что еще может понадобиться?
Завершить.
Завершить это вот удаление ручки. Ну так, прийти все. Приоритет. Что еще?
Приоритет.
Приоритет. В тот момент, когда задача уже запущена, менять нельзя.
Здесь запущена, это поставим очередь.
Да, в смысле поставлю
очередь. Если какую-то задачу нельзя поменять, на свою же.
Нет, вы можете завершить задачу, поставить по новой. Поставить по приоритет, по-моему, нельзя было изменить повторение. Умолчание это что-то вроде там имя задачи. Да, ну, соответственно, у каждой задачи есть некое ее уникальное имя, которое ее уникальным образом идентифицирует в этой самой очереди. Обычно это что-то вроде там циклика. Дальше там какая-нибудь точка или крючок, или еще что-нибудь. Дальше идет мы исполняем его правила. И после имени исполняемого правила ничего не идет. Это имя задачи. Или ты как может быть в конце после исполнения. Соответственно, стандартный поток вывода обычно переписывает своим задачи только пал. Туда же иногда может перенаправляться поток ошибок, а может не перенаправляться поток ошибок. Соответственно, тогда возникает файл, который называется имя задачи .gear. И вы можете сами создать файл. Имя задачи .in. И все содержимое этого файла будет отправлено в запускаемой программе в качестве стандартного потока ввода. Зачем их надо?
Нет, зачем надо. А вот, кстати, если нужно именно с клавиатуры вводить что-нибудь, нельзя тоже, да?
Нельзя. Значит, следующее, что можно сделать, это попросить планировщик оповестить вас о том моменте, когда задача будет запущена. Помещение назад. Соответственно, в этот момент, когда вас оповестили о запуске, вы знаете, что задача запущена, вы даже знаете, на каких узлах кластер у нас запущен, вам даже могут позволить туда сделать в это время SSH. Вот. И, соответственно, в этот момент вы можете каким-то образом поймать вывод от конкретной задачи к себе. Или там, например, если вы запускали задачу с каким-нибудь флагом, именно если большое, типа получать себе вывод, то вы можете даже запустить на себя X-сервер, увидеть, что она там выдает. Вот, но что-то как вот эта опция, по-моему, не очень популярна в текущий момент. Потому что, а кто должен это вот запуститься? А где гарантия, что вы будете рядом? И так далее. Что? Да-да-да.
А что бывает, что стандартный поток ошибок не
Нет, он перенаправляется вправо всегда, но иногда он просто совпадает со стандартом уровня. Так, значит, оповещение о завершении. Вы к задаче можете переписать свой e-mail. В тот момент, когда она завершится, на этот кино будет послано некое письмо о том, что задача завершилась. Потом в 3 часа ночи, если вам это чипат, вы можете внезапно проснуться, побежать к монитору и посмотреть, как там считалось ваш любимый ядерный
кино. Что?
Кому? Планировщику? Такой планировщик благодарит тебя за то, что ты мне послал это сообщение. Это, конечно, здорово, что моя задача уже завершилась. Но ты знаешь, там какие-то неправильные результаты. В общем, нельзя. Еще есть некоторый специальный режим, по крайней мере, у планировщиков Академии наук, который позволяет интегрировать определенные узлы. На определенное время. Но при этом ничего там не запускать. Например, вы знаете, что топология устроена каким-то вот таким вот решеточным образом. Вот. И если ваше приложение запущено вот на подкручивающей решетке она работает очень хорошо. Во всех остальных случаях она работает очень плохо. Совсем плохо.
Тут на всех остальных?
Что?
На всех остальных. Ну или можно еще
какая-то область? Ну, нет, имеется в виду, что должна быть вот, выделена какая-то вот область из таких там 3×3 из 9 точек. Обязательно. Соответственно, если это будет где-то в разброс, то у вас коммуникации будут такие плохие, что вам смысла нет это делать. Ну вот. Бывает. Редко, но ну что делать, ну случилось. Соответственно, для этих целей есть вот специальный режим, когда вы можете указать конкретные имена хостов, которые вы хотите. То есть вообще,
на
этом формулировке. Что? Да, вот вообще второй пункт к требованиям к планировщику должен удовлетворять эти штуки. По идее, вот эта вот вся штука должна быть скрупулезно как наиболее локально. Но это только по идее. На практике только очень продвинутый планировщик, в текущий момент, умеет решать эти проблемы.
А какой сильный дизайн хостов предположим какой-нибудь там?
А вот, есть какой-то пар, который есть список хостов.
То есть,
в момент, когда задача запущена, пользователю обычно, у пользователя в каталоге, в том каталоге, где задача была запущена, возникает какой-то такой специфический файл, в котором написано, на каких хостах она запущена. Обычно. Вот. Вы можете сами создать этот файл, тогда он не будет генерирован, а будет использован. Вот, ну, все-таки сам
понял.
Да, мог, почему 512, 689.
Это круто.
Ну, где наш преподал?
Я отдыхаю. Сейчас все длинно отпища.
Нет, не отдыхать, скорее всего. Ну, поскольку он трехмерный, там. Сколько нужно? Какая у Глюкена размерность по одному разрешению, если 12 тысяч процессоров? В общем, мне кажется, должно быть больше, чем 1000.
Тут 3000.
Сколько?
В ноде
32 тысячи. Квадратные решетки, сколько там? 700 на 700, сколько получается?
4 400.
Да? Ну хорошо, я был слишком оптимистичен. На этом ноде, потому что нод сам по себе может быть новый процессор с общей памятью. Так, теперь конкретные примеры с конкретным вырезом. Thank you. Вот. Это такой файлик. Значит, обычно этот файлик выглядит как самый обычный shell скрипт. За исключением некоторого количества потусторонних вещей, всех комментариев. Это сделано специально, чтобы можно было запустить эту программу даже на однопроцессорной системе. Соответственно, в том случае, если вы этот файлик запускаете через систему очередей, то система чертей смотрит на эти чертокомментарии, учитывает их и запускает задачу с учетом этих чертокомментариев.
В первой строчке тоже решетку надо начать.
Что?
В первой строчке тоже решетку надо начать.
А, ой, хорошо.
Да.
Да, у меня вопрос к населению. Все умеют пользоваться миксовыми командами? Ну там, и ЛС, ЦП, все. Все у них пользоваться, да? Не, ну там вот. Все могут отправить процесс в бэкграунд. Выкрутить его из бэкграунда. Все понимают, что это такое. Поднимите руки те, кто в текущий момент считает, что он неуверенно себя чувствует в инновационной среде. 5, да? 6. Я не буду рассказывать про инновационную команду, прочитайте сами. Так. Ну и значит, тут вот есть, да. С опцией минус R, соответственно, указывается ограничение на количество этих самых ресурсов. Еще есть куча всяких разных прочих опций. Которые можно указывать точно дальше, так сказать, тубуешься. Позволяет делать так, что как только вы запустили задачу, она автоматически приостанавливается. Вот, сделано это специально, чтобы вы успели среагировать, там, сформировать, например, какие-то специальные файлики в нужном каталоге, потом сказать задачу или драйвер. Пошла.
Слушай, вот на слово команды разные задачи, а обратно и той же команды.
А.
Как вы понимаете?
Значит, в случае или есть команда. Вот, но вообще обычно это параметр hold соответствующий. Там можно сказать или hold минус R. задать, вы можете указать свой собственный шум. Как это пишется по-русски?
Интерпретатор
команды. Еще можно при помощи ключика минус B указать список экспортированных переменных окружений. Если вы вдруг что-то такое не указали, то при постановке задачи в очередь планировщик, соответственно, свалится и скажет вам, что вы не правы, вы не указали что-нибудь, какой-нибудь обязательный параметр, либо назначит какой-нибудь параметр по умолчанию. Теперь, значит, Что значит есть параметр для МВЦ? Который указывает интервал для этих параметров. Thank you. Так, ну вы можете потребовать, чтобы ваша задача запускалась обязательно на процессорах определенной архитектуры.
Я просто считаю, что нормальный пользователь никогда не будет пользоваться.
Сколько зрителей вкладывается в людей при адской задаче на большом машине?
Значит, что? Три.
Сколько?
Если даже два, какие?
Обязательно зачем?
Какие обязательные? Обязательно только один. А, нет, сейчас. По большому счету вообще ни один не обязательно. Потому что все равно этот планировщик может сказать, что ну, если ничего не указано, то будем запускать на любом процессе. Но там без исключения указки будем запускать задачу на 5 секунд.
Нарекающий, например, смотрит на количество процессоров.
Да, нарекающий обязательно только число процессов.
Как он файл?
Сколько он файл не будет?
Ну, если надо передать как файл, то это...
Ну, в случае вот с этим паспортом задачи вы не сможете не указать входной файл. В крайнем случае запустите просто шоу, который не будет ничего делать. Иначе никак не сказать, завершится. Соответственно, параметр оптимальный, который указывает, соответственно, эти вот лицензии. И волтайм. Это автоматическое время исполнения задачи.
Зачем все эти параметры, если есть мак?
Ну, или ЛИКУ, он платный?
Что?
Или ЛИКУ, он платный?
Или ЛИКУ платный, да. Вот для Ивана. А, вот, я еще одну вещь не сказал. Да. Значит, есть такая штука, называется... групповая групповое все задание, что ли? Thank you. И указывает все это в том же самом паре простых задач, проявляем в таком ключе, соответственно, там шел какой-то там внутренний в общем, по длине внутренний топ-нейм будет поставлен, соответственно, как вместо имени бинарного файла. По умолчанию job-name совпадает с именем бинарного файла, который запускается. То есть там скрипта, который запускается. Вот. В этом случае он будет другой. И в соответствующем шаге вы можете указать, что очередной job-step зависит от соответствующих имен. Значит, о чем я буду рассказывать в следующий раз, в текущий момент я пока не очень представляю. Это будет либо текстовый редактор, либо компилятор. Еще в какой-то момент я буду рассказывать про алгоритмы планирования, то есть как вот эти вот штуки могут работать внутри себя. В этом, например, что... Yeah.